В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Это третья часть нашей программы. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Кирилл Прохоров. 8:10 в северной столице. Сразу сообщу о погоде в эти минуты. 1 градус выше нуля в нашем городе, влажность 82%, давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 2-4 метров в секунду. 1 градус выше нуля в Петербурге. Ну и прогноз на сегодня. Немножко уточняем московских коллег. Они дают усредненную температуру по Ленинградской области и Петербургу, а мы разделим эту информацию. Сегодня в Ленинградской области +3,8, на юге до 12 тепла, а в Петербурге 4,6 выше нуля. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов возможны небольшие, местами умеренные дожди. В третьей части нашей программы в Петербурге готовятся благоустроить более 50 новых общественных пространств. Об этом через несколько минут подробнее расскажет Татьяна Княжевич. Затем очередной выпуск передачи «Ленинград послевоенный. Страницы судеб». Это совместный проект «Радио России» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. После того, как эта передача отзвучит, перейдем к другим темам. На ваши вопросы в рубрике «Как это по-русски» ответят профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. С ними, как всегда, будет Елена Майзель. А затем, после истории песни, передадим микрофон Елене Медведевой. Она расскажет о новом в работе музея-памятника «Исаакиевский собор».
Видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решают, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос с небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. И я прощу, и
Это была Юлия Проскурякова. В Петербурге готовятся благоустроить более полусотни новых общественных пространств. Работы пройдут по программе формирования комфортной городской среды. Татьяна Княжевич с подробностями.
В этом году в план по благоустройству общественных пространств города добавили 62 новых объекта. В выборе территории участвовали сами горожане через онлайн-голосование на платформе za.городсреда.ру. Самыми активными оказались жители Московского района. Там благоустроят 5 новых общественных пространств, а в остальных по 2-3. ГАТИ уже выдала первые 8 ордеров. Работы включают обновление озеленения, освещение, инженерных сетей и аллей, сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Романов.
Работы по программе формирования комфортной городской среды начнутся с началом агротехнического периода в Пушкинском и Центральном районах. Продолжатся работы в Изотовском сквере, аллее Чернобыльцев, парке строителей, сквере Леонарда Эйлера, на территории у дома 20 по Ростовской улице в Шушарах и у Федоровского городка в Пушкинском районе. Всего в этом году в общегородской координационный график внесено 62 новых объекта в каждом районе города.
А комитет по благоустройству и подведомственные службы уже начали приводить в порядок территорию города после схода снега. Ежедневно на очистке улицы, магистрали от мусора и пыли работает более 1000 сотрудников дорожных предприятий и почти 1000 спецтехники. В уборке задействованы вакуумные пылесосы, машины с прицепами для подметания и сборки смета, а также с системами орошения. Подробности сообщил пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин.
Для коммунальных служб благоприятные погодные условия прежде всего означают масштабный переход к весенним видам деятельности. Повсеместно дорожники замывают тротуары и на проезжей части начали применять шампуни для борьбы со стойкими загрязнениями. Расход воды в Петербурге на сегодняшний момент достигает порой 7000 кубометров в сутки. За неделю на полигоны предприятия вывезли почти 1300 кубометров мусора и более 1400 тонн смета.
Но эти работы лишь прелюдия к традиционному месячнику по благоустройству, который пройдет в Петербурге с 1 по 30 апреля. К летнему сезону предстоит привести в порядок более 230 парков и садов, около 1900 скверов и бульваров, а также почти 1500 региональных автомобильных дорог.
Ну, а я добавлю, на платформе za.городсреда.ру продолжается онлайн-голосование по программе формирования комфортной городской среды. Так, до 26 марта петербуржцы могут предложить свои варианты территорий для благоустройства на следующий год. Идеи горожан учтут и при составлении списка для всероссийского голосования.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Ленинград послевоенный. Страницы судеб. Совместный проект «Радио России» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
У микрофона Наталья Савощик. Конец 40-х, начало 50-х годов. На главном городском проспекте, которому возвращено историческое название «Невский», отремонтированы практически все здания, поврежденные во время войны и блокады. Вскоре с Невского уберут трамвайные пути, и по проспекту будут курсировать только автобусы и троллейбусы.
Год 1949.
Открыт памятник Сталину около Балтийского вокзала. Расчищен от завалов в ожидании реставрации большой зал Екатерининского дворца в Пушкине. Запущены восстановленные фонтаны каскада «Золотая гора» и римские фонтаны в Петродворце. На базе больницы имени Куйбышева, ныне Мариинской, организовано второе в Ленинграде отделение для лиц, страдающих заболеваниями эндокринных желез. Известный ленинградский хирург Федор Углов защитил докторскую диссертацию на тему резекция легких.
1951.
25 сентября в Ленинграде открыл свои двери военно-медицинский музей, который уже первые посетители назвали «медицинским Эрмитажем». Сегодня мы расскажем о том, как в послевоенное время налаживалась в нашем городе работа медицинских учреждений. Слово заместителю директора военно-медицинского музея по научно-исследовательской и просветительской деятельности, кандидату исторических наук, лауреату Государственной премии Российской Федерации Дмитрию Журавлеву.
Завершилась блокада Ленинграда. Фронт все дальше отступает от нашего города, и, соответственно, нагрузка на лечебную сеть города также уменьшается. И, соответственно, перепрофилируются очень многие лечебные учреждения, которые были развернуты в Ленинграде в этот период. А их было более 100 в нашем городе. Это были эвакуационные госпитали, которые создавались на базе школ, домов культуры и других учреждений, в которых можно было разместить большое число лечебных мест. Постоянные военные госпитали, и они оставались до конца боевых действий и послевоенный период, и так называемые оперативные койки в научно-исследовательских институтах и больницах города. Вот они перепрофилируются уже больше для лечения гражданского населения. Кроме того, создаются и специальные госпитали для реабилитации инвалидов и военнослужащих, которые пришли с фронта. И вот на базе одного из госпиталей, госпиталь 2012, который располагался на набережной реки Фонтанки 34, всем, наверное, известное здание Екатерининского института, а сегодня там располагается Российская национальная библиотека. И вот там был госпиталь, который был перепрофилирован в 1946 году как раз для приема инвалидов. Причем лечебные места остались этого госпиталя, а персонал перешел из другого ВАКО-госпиталя, который располагался в помещениях нынешнего педагогического института. И вот госпиталь там существовал, порядка 450 мест, причем большая часть из них была занята под койки для легочных больных, в первую очередь туберкулез. Это заболевание в Ленинграде в послевоенный период было самым главным, и очень много летальности как раз было именно по этому показателю. В 1950 году этот госпиталь был переброшен в Невский район, тогда уже он так назывался, а не Володарский. И вот там, в новом районе, на правом берегу, были заложены уже новые корпуса госпиталя для ветеранов войн, который и сегодня существует на этих площадях. Еще большую роль в этот период играла военно-медицинская академия, потому что это не только учебная база. В 1944 году в апреле было принято решение, и в августе академия вернулась из Самарканда и продолжила работу по подготовке военных кадров. Причем с 1946 года не только военно-медицинская академия, но и медицинские вузы нашего города, в числе которых был первый и второй Ленинградский медицинский институт, педиатрический институт, переходит уже на шестилетний цикл подготовки кадров взамен пятилетнего. Кроме того, на базе академии создаются специальные профильные клиники и кафедры для обобщения колоссального опыта, который был получен в годы Великой Отечественной войны медицинской службой. Но здесь также принимал участие и военно-медицинский музей, который также в 1944 году был перевезен в Ленинград, потому что здесь располагалась основная база фондовая, здесь собирались коллекции, и здесь же военно-медицинский музей начинает собирать архив военно-медицинских документов и для обобщения опыта, и для того, чтобы показывать социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. И вот ресурсами и благодаря сотрудникам военно-медицинского музея, чей труд был приравнен к труду сотрудников Академии медицинских наук, был создан 35-томный труд, фундаментальный труд «Опыт советской медицины в годы Великой Отечественной войны». Подобного издания в мире не существует. И вот благодаря, конечно, сотрудникам военно-медицинского музея, ученым Академии медицинских наук Советского Союза, которая была создана в 1944 году, вот этот большой опыт был претворен в эти тома, которые и сегодня во многом не потеряли своего значения. И в нашем городе во многом развивается именно хирургическое направление. Это касается и разработки научных направлений. И здесь я бы назвал имя Федора Григорьевича Углова, который все годы блокады трудился в блокированном городе, оказывал медицинскую помощь, и его опыт хирургической работы пригодился и после окончания боевых действий. Он берется уже за самые сложные операции, в том числе и на сердце. И его работы послужили основой для создания клиник на базе первого медицинского института, института усовершенствования врачей и ряда других. И, конечно же, здесь были прорывные технологии, которые потом, уже чуть позже, известный во всем мире хирург Дебеке оценил как просто высочайшего уровня. Федор Григорьевич Углов также отмечал, что в годы блокады очень многие заболевания ушли, потому что мобилизация организма произошла. А после окончания боевых действий все эти болячки опять нагрянули, и появились боли в спине и прочие-прочие заболевания. И вот как раз с этими заболеваниями пришлось столкнуться медицинскому персоналу нашего города. К сожалению, очень многие больницы, поликлиники были разрушены. Если в 1940 году в нашем городе было порядка 126 лечебных учреждений, то к 50-му году это было порядка 120 лечебных учреждений, и меньше стало, конечно, и лечебных мест в этих учреждениях. Хотя, конечно же, и медицинский персонал, и правительство города делало все возможное, в два раза увеличив затраты на возведение лечебных учреждений, но это было пока сложно сделать. К сожалению, нагрузка на лечебный персонал также была очень большая, и отмечалось, что за час врач должен был принять в поликлиниках порядка 12 пациентов. Скорая помощь также отмечалась, что задерживалась по времени прибытия, 2-3 часа необходимо было ждать помощь. Но при этом, конечно, все понимали, что в условиях послевоенной разрухи в первую очередь было необходимо оказать медицинскую помощь тем, кто нуждался, хирургическая помощь. Поэтому стационары образовывались в том числе и на периферии. В частности, Сестрорецкая больница, которая сейчас является 40-й больницей, такой центр реабилитации, в тот период это оказание хирургической помощи. И туда приходит очень сильный главный врач Николай Евгеньевич Слупский. Он был главным врачом с 1946 по 1964 год. Проверенный хирург военно-полевой. И надо отметить, что именно с него Юрий Герман списал своего Владимира Устименко, написав трилогию «Дело, которому ты служишь». Вот именно такие врачи приходили в крупные лечебные учреждения. Ну и центры науки также, как я уже сказал, это военно-медицинская академия. Леон Абгарович Арбели был начальником военно-медицинской академии. В 1944 году он становится вице-президентом Академии наук и одним из первых действительных членов Академии медицинских наук СССР. Ему присваивается звание Героя социалистического труда, генерал-полковник медицинской службы. И, в общем, Леон Абгарович Арбели был значимой фигурой в нашем городе и оставался ею, даже несмотря на те политические веяния, которые в 1950 году прошли. Несмотря на то, что он уже не был начальником военно-медицинской академии, все-таки вот это павловское направление все равно очень сильно проявлялось в его деятельности. Все, о чем было сказано, привело, несомненно, к тому, что уровень жизни в нашем городе, уровень оказания медицинской помощи повысился. Если уровень детской смертности, особенно в 1942 году, был ужасающим, и из 100 детей, которые рождались в блокадном Ленинграде, умирало порядка 24, то в два раза уже уменьшилось этот показатель в 1946 году. Также и относительно общей смертности мы видим уменьшение этих показателей также в два раза. Уровень заболеваемости тоже уменьшился, потому что прошли профилактические мероприятия, в том числе и оздоровление на предприятиях. Экологические мероприятия также проводились в этот период в нашем городе. Появились новые кадры, которые уже в будущем возглавляли медицинские центры в нашем городе. Это не только научно-исследовательские институты, но и отдельные поликлиники, амбулатории. В основном все было уже теперь направлено на то, чтобы появлялась новая жизнь. Это, соответственно, женские консультации, ясли, детские сады. Но появлялись и амбулатории при крупных предприятиях. В частности, при ЛАМО уже был создан собственный амбулаторий, где было 38 врачей. И вот такое профилактическое направление, о чем говорил Николай Иванович Пирогов в свое время, оно стало доминировать. И благодаря этому, конечно, стал в целом оздоровляться наш город.
Дмитрий Журавлев, заместитель директора военно-медицинского музея по научно-исследовательской и просветительской деятельности, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Звучит прелюдия номер 7 из цикла «24 прелюдии и фуги» Дмитрия Шостаковича. Этот цикл был написан в короткий срок – с октября 1950 по март 1951 года. В это время композитор уже жил в Москве, но премьера цикла состоялась в Ленинграде 23 декабря 1952. Музыкальная жизнь нашего города в 50-е годы. Страницы судеб. Слово главному библиографу Центра музыки городской публичной библиотеки имени Маяковского Александре Савельевой.
Виктор Львович Витлин. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции профессора Щербачева. В студенчестве уже начал писать музыку. Среди его сочинений и были симфоническая музыка, и пьесы, фортепиано, и песни, и музыка к спектаклям и кинофильмам. В годы Великой Отечественной войны он служил на флоте в составе творческой бригады Пубалта, политического управления Балтийского флота, и стал одним из авторов оперетты «Раскинулось море широко», премьера которой состоялась 7 ноября 1942 года в Театре музыкальной комедии. Но главное место в творчестве композитора всегда занимала музыка для детей. Однажды он как признался: «Я всегда любил ребят, и больших, и маленьких, и каждый раз, когда я знакомился с детьми, я узнавал так много нового, что мне хотелось писать для них». Началась эта любовь еще, скажем так, в предвоенные годы, когда к молодому тогда композитору обратились из Герценовского института с просьбой написать песни для детских садов. Это предложение его очень заинтересовало, и вскоре появились песни, которые принесли автору заслуженную известность. Дальше он написал оперы, это «Сын полка», «Хижина дяди Тома», «Царевна лягушка», балеты, цирк, «Приключения Галочки», опереты, хоровые сииты, музыкальные сказки, много-много-много всего другого. Его сочинения, особенно песни для малышей, для дошкольников, отличаются очень высоким вкусом и мастерством, потому что это все довольно сложно написать интересную и хорошую мелодию для детского голоса, который очень ограничен в диапазоне. Но Витлину это, конечно, удавалось. А сегодня мы услышим не детскую песню, а песню, посвященную нашему городу, «Карнавальный вальс», которая написана в содружестве с поэтом и многолетним автором Людмилой Барбас. Исполняет Владимир Бунчиков.
Сегодня мы в парке культуры, сегодня наш праздник, друзья. Задумчивых, грустных и хмурых увидеть сегодня нельзя. И воздух, где дышит прохладой от Невской прозрачной волны. Огни Ленинграда, отсюда нам ясно видны. Ведь все друзья ведь и я, весельем горят молодые сердца, задорни всех на тонкий смех, и нет нашим детям конца. А пока не зажгутся зорницы и солнце не вспыхнет опять. Успеет в любви объясниться, о самом заветном сказать. Мы так подружились со всеми, и дружбы нарушить нельзя. На этом ты месте и в это же время на будущей встречи друзья. И все друзья, и ты, и я, весельем горят молодые сердца. Задорный всех наш тонкий смех, и нет нашим песням конца. Задорный всех наш тонкий смех, и нет нашим песням конца.
Песня ленинградского композитора Виктора Витлина на стихи Людмилы Барбас «Карнавальный вальс» прозвучала в исполнении Владимира Бунчикова. Эта песня была написана в 1954 году.
Их послевоенное детство.
Галина Павловна Шелемова, пережив с мамой и бабушкой в Ленинграде всю блокаду, победу в войне встретила 8-летней девочкой. Училась в школе увлеченно, жадно впитывала знания, особенно увлекалась историей, литературой и языками.
В 1954 году, когда я закончила школу, я не сомневалась ни в чем, куда я пойду. Выбор у меня был уже определен. Я пошла в Институт иностранных языков. Он назывался да, Первый государственный институт иностранных языков. Он находился у Смольного. Это было здание девиц благородных, не совсем первого ранга, как бы сейчас сказали. Вот самые благородные были в нынешнем здании, там, где сейчас администрация наша. А это было для барышень средней руки. Ну, там небольших офицеров, может быть, там, я даже точно не знаю, но знаю, что там это здание было построено специально под это заведение, потому что там был большой актовый зал, были классные помещения, было помещение с амфитеатром, где, видимо, там читали лекции, или там общие занятия были. И почему именно это здание, видимо, определили под Институт иностранных языков? Потому что группы у нас были маленькие, по 6 человек. Вот иначе язык не выучишь, если большая группа. А тут 6 человек, и вот занимались 28 часов языка было в неделю, остальные предметы, лекции, все это было, но вот языки. И это был 54-55 год, значит, это был первый курс. Да-да, точно, 54-55. И в 55-м году, уже во втором семестре, поскольку мы все были комсомольцы, нужно было какую-то нести общественную нагрузку. И у нас несколько девочек направили напротив этого здания. Напротив было здание, я не знаю, что сейчас там, а было до революции здание богадельни, а потом там был госпиталь, либо я даже не знаю, как это заведение было назвать, но там какая-то часть была определена под инвалидов. И нужно было, ну, видимо, кто-то подумал, что там, ну, безвыходно сидят там люди, скучно. Телевизоров не было тогда, радио, только точка радио, это было святое. Вот. И дали мне нагрузку читать газеты. В этом, значит, здании была такая палата для девушек. Отдельно. Причем парней у нас несколько направили к мужчинам, а нас, девочек, к женщинам. Да какие женщины? Девчонки там были. Я вот сейчас вспоминаю и думаю, что самым старшим, ну, максимум лет 30 было, а все больше и меньше. Ну, вот они все были инвалиды, видимо, они не имели родителей, либо я не знаю что. Но факт тот, что нужно было читать «Комсомольскую правду». Ой, а чего там в этой «Комсомольской правде»? Соцсоревнования, там кто на первом месте, какой там призыв, позыв. Вот я считаю сейчас, что это просто чуть ли не издевательство было. Ну, какое девушкам этим, которые сидят там, да, увечные, калечные, кто без рук, кто без ноги, без двух. Слепые были. Но девчонки были, честно говоря, никто не ныл там, ничего. А я пару раз, почитавши им эти газеты, смотрю, что, ну, слушают, они и так-то рады, что к ним. Это после занятия я ходила после 4. Я говорю, а давайте я вам буду книжку читать. Какую? А я и подумала, в этот год впервые у нас был издан перевод «Бронте Джейн Эйр». И у нас была в библиотеке, у нас там была иностранная библиотека и русская. И мне, поскольку я несла нагрузку, мне выдали эту книгу на руки. И я им читала. Я ее читала по 2 часа. Не отпускали. Ой, как им нравилось. Да мне и самой-то нравилось. Ну и книжка кончилась. А эти девочки, они же молодцы какие. Они за собой ухаживали. Вот они, например, на бумажке накручивали волосы друг другу, расчесывались потом, чтобы брови красили. И я, они попросили черный карандашик. А у меня сестра была, Ленка, малолетняя, и у нее были цветные карандаши, коробочка, 6 штук и черный. Вот я у нее отняла этот карандаш. Они этот карандаш разрезали на кусочки и красили брови себе. Вот такие были девочки. Конечно, если бы сейчас, я бы у них спрашивала, хотя это тоже палка о двух концах, напоминать им фронт, войну, как они это получили, ранение. Ну, вот. И я, конечно, сейчас бы, может быть, уже тактично. А тогда, а что? Мне главное дело было с девчонками пообщаться и скорее домой, там, на свидание, задание делать. Была жизнь.
Галина Павловна Шелемова.
Они жили и учились в Ленинграде.
Наша передача – это факты из истории нашего города. Факты, подтвержденные исследованиями специалистов, архивными документами, воспоминаниями участников событий.
Ленинград послевоенный. Страницы судеб. Совместный проект «Радио России» и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Следующая передача этого цикла выйдет в эфир 2 апреля. В северной столице 8 часов 43 минуты. Информация Петербургского гидрометцентра. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный до 5-10 метров в секунду. По востоку Финского залива умеренный, порывами до сильного. Будет понижаться атмосферное давление. Температура воздуха. Сегодня в Ленинградской области днем 3,8 тепла, местами до плюс 12, преимущественно на юге региона, а в Петербурге до 4,6 тепла. И в последующие 2 суток. 20 марта ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, 21-го осадков также не ожидается. Температурный фон, по прогнозу Петербургского гидрометцентра, будет таким. – Последующие 2 суток в ночные часы от 0 до минус 5, а вот в дневные до плюс 6, плюс 11. В эти минуты в нашем городе 1 градус выше 0, влажность воздуха 82%, давление 766 миллиметров ртутного столба. Повторю, сегодня давление будет понижаться. Ветер сейчас юго-западный до 2-4 метров в секунду. В Петербурге 1 градус выше 0. «Невское утро» продолжают доктора филологических наук Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. С ними на ваши вопросы отвечает и наша коллега Елена Мазель. Она помогает профессорам-филологам.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте.
Я Марк. Город Сортавала. Я там побывал по дороге. Купил местную газету. Прочел сообщение, что жители Сортавала, страшно меня это поразило, в самом городе обнаружил ту же самую, на объявлениях то же самое. Экскурсовод в городе рассказал историю, что, дескать, вот поскольку город вот такой, похожий на западный, то вот, дескать, вот он не должен подчиняться правилам русского языка. Я это послушал и сказал, что, простите, скорее всего, ситуация немножко другая, что просто местного населения в городе не осталось, его выселили. И после войны люди, прошедшие фронт, говорили так, как это было принято в военном приказе. Был в городе Москва, был в Москва, ну и то же самое с Артовалой произошло. Тем не менее, местные жители, вот, соответственно, по падежам название своего города не изменяют. Это вот с одной стороны вот такое вот местное употребление, которое очень сильно режет ухо, но в то же время местные жители говорят, что им, когда приезжающие изменяют, соответственно, склоняют название города, им это режет ухо. Но с другой стороны, наш город Приозерск, который для нас Приозерск, а вся страна считает, что он должен быть Приозерском. Вот такая вот интересная ситуация с названиями городов. Спасибо.
Марк, спасибо большое. Вот у нас, к счастью, появился словарь географических названий лучшего специалиста в России по топонимике, Суперанской Александры Васильевны. И здесь однозначно говорится о том, что слово «сортовало» склоняется и в родительном падеже имеет окончание «ы». Но вы же отчасти ответили на собственный вопрос. Дело в том, что иногда жители города, правда, вот надо отметить, что мой языковый опыт показывает, что всегда далеко не все. И как бы не то чтобы коверкают, да, но имеют традицию собственного произношения города. Например, известно, что часть Мурманска называют город Мурманском. В Череповце есть люди, которые называют его
Череповец
и так далее. То есть думаю, что перед нами либо какой-то элемент, может быть, утраченной языковой игры, либо вот желание жителей со своим городом, с именем своего города, делать все, что угодно.
Ну, даже не совсем все, что угодно. Я думаю, дело еще и в том, что название это, конечно, не славянское. Название финно-угорское. И жители тем самым хотят подчеркнуть, что город это все-таки не славянский по происхождению. Логика у них в этом случае следующая. Мы же не говорим «я был в Хельсинках».
А при том, что именно так говорили в Российской империи, да?
Да. Но сегодня мы же не говорим «я поеду, там, я вернулся из Хельсинок». Мы не склоняем Хельсинки так, как мы склоняем, допустим, Петербург. То же самое они делают, они распространяют этот принцип на название «сортовало». И вот, собственно, и все. Хотя, конечно, звучит это не так. Мне, вот единственное, что мне не нравится, это версия нашего слушателя, будто бы всех коренных жителей выселили, и в итоге вот взяло верх произношение, свойственное военным, сложившееся во время, по-моему, ни один военнослужащий, вернувшийся с фронтов Великой Отечественной войны, все равно не говорил «я был в Москва». Это смешно просто. Думаю, что это, ну, такое очень вряд ли уместное упрощение вопроса.
Но было бы интересно узнать, когда появилась эта традиция не склонять название города, потому что, быть может, это и правда история вот именно последнего времени, когда люди вдруг решили проявить какой-то вот городской патриотизм, да? И,
да, очень даже может быть. Тем более, что вот я вспоминаю, что мой очень хороший знакомый служил в Сортовале, как мы тогда тогда говорили, это было в начале 90-х, и он ни разу мне не рассказывал чего-либо связанного с вот таким использованием названия города в речи его жителей.
Как это по-русски-то?
Игорь Александрович просит пояснить значение слов «трансфер» и «ритейлер».
С последним проще. «Ритейлер» — это торгово-розничная сеть. Собственно говоря, «ритейлер» по-английски означает торговец, мелкий лавочник. То есть мы можем говорить о том, что если сеть имеет несколько магазинов и занимается тем, что продает практически по оптовым ценам, да, в широкому кругу людей, то вот это ритейлерство. А вот с трансфером сложнее. Дело в том, что корень трансфера происходит от латыни и слишком много имеет значения. То есть трансфером называют любое перемещение в пространстве и времени, даже, может быть, из организации в организацию. То есть, когда мы говорим о туристическом трансфере, то это помощь в перевозки туриста, допустим, из аэропорта в гостиницу, мы можем говорить о трансфере того или иного футбольного игрока, это значит переход из одного клуба в другой, но вообще-то не стоит забывать о том, что трансфер первоначально в науке еще использовал и Зигмунд Фрейд в значении переноса тех проблем, которые пациент перекладывает на сознание испытуемого.
То есть так или иначе, это все равно перемещение.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Представьтесь.
Меня зовут Валентина Георгиевна. Можно сразу два вопроса?
Да, конечно, слушаем.
А попала я тут не так давно в больницу, а потом за замечательную работу хотела поблагодарить врача. И стала писать отзыв. И на слове «лечащий врач» споткнулась, задумалась и написала «лечущий». А ну, потом все-таки пересмотрела официальные документы медицинские, там написано «лечащий». По-моему, неправильно. Кто из нас прав?
Официальные документы.
Да, денежный документ. Да? Хорошо. И второй вопрос. Меня заинтересовало слово «предупредить». Ведь еще в начале 20 века употребляли слово «упредить». В общем-то, оно отвечает всем целям и задачам этого слова. А почему же оно таким категоричным стало «предупредить»?
Дело вот в чем. «Упредить» — это прежде всего «опередить». Если мы, допустим, упредили нашего противника, это значит, что мы оказались в нужном месте раньше, чем он. А «предупредить» — это все-таки другое значение. А что же касается лечащего врача, причастие от глагола «лечить», «лечить» — второе спряжение. Вспомните, ко второму спряжению относятся глаголы с безударными личными окончаниями, которые имеют в начальной форме, в неопределенной форме, «ить», они оканчиваются на «ить», кроме 11 известных исключений. «Лечить» в эти исключения не входит, значит, второе спряжение, значит, «лечат» в форме третьего лица множественного числа и «лечащий» в причастии.
Как это по-русски-то?
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
«Крыша дома твоего» – студийный альбом советского и российского композитора и певца Юрия Антонова, выпущенный студией «Мелодия» в 1983 году. В альбом вошли песни, записанные Юрием Антоновым с разными ансамблями в период с 1979 по 1983 годы и несколькими годами ранее уже вышедшие на дисках «Миньонах». Все песни альбома написаны Юрием Антоновым на стихи разных поэтов-песенников. Большинство текстов к песням альбома написано Леонидом Фадеевым. В альбоме также вышло две песни на стихи Михаила Танича и по одной песне на стихи Олега Жукова, Виктора Дюнина, Михаила Виккерса и Михаила Плицковского. Главным хитом альбома стала его заглавная песня, изначально написанная Антоновым и Плицковским для детского мюзикла «Приключения кузнечика Кузи», где песню должен был исполнять Георгий Вицин. Запись песни задерживалась в связи с занятостью Вицина на съемках, поэтому выход песни на сольном альбоме Антонова в его исполнении состоялся раньше, чем в составе «Приключений кузнечика Кузи». В исполнении Юрия Антонова песня приобрела широкую популярность.
Чудесами, но нет чудес ни ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего. Миг огорчения исчезнут все до одного, лишь вспомни звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома счастья, но край родной милей всего. И так прекрасно возвращаться под крышу дома своего, под крышу дома своего.
Наступивший год в Государственном музее-памятнике Исаакиевский собор проходит под знаком празднования 240-летия со дня рождения выдающегося архитектора Агюста Монферрана, автора Исаакия. О текущей повестке и планах музея Елена Медведева.
На сегодняшний день завершены работы в интерьере предела Александра Невского и на подкупольном барабане Исаакиевского собора. Проведен геодезический контроль состояния строительных металлоконструкций. Они находятся в стабильном состоянии. Не выявлено опасных трещин и во время замеров состояния каменных конструкций стилобата собора. Обследование продолжится и в этом году. Разработан проект реставрации 4 угловых скульптурных композиций «Ангелы со светильниками». Ведется работа над проектом восстановление юго-западной колокольни. Празднования в честь 240-летия со дня рождения Монферрана начались уже в январе. В частности, прошли 12-е монферрановские чтения, которые проводятся в музее с 2008 года. В планах – открытие масштабного межмузейного проекта, в котором примут участие более 30 музеев, архивов и библиотек. Выставку можно будет увидеть в стенах Академии художеств, рассказал заместитель директора по экскурсионно-методической работе музея Александр Квитковский.
Будут представлены коллекции музея Исаакиевский собор. Это, конечно, Эрмитаж, Русский музей, музей истории города, музей артиллерии, инженерных войск связи, который расскажет о военной истории Монферрана. И, конечно, такие главные ключевые архивы России. Мы пригласили Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и музей Пушкина на Арбате. Мы в нашей выставке хотим представить жизненный этап Монферрана, представить его как человека, который более 40 лет своей жизни отдал России, Санкт-Петербургу, его собственные увлечения и уникальные коллекции, которую он собирал для себя здесь, в России. Его творчество, связанное еще и с графическими работами, с его 4 альбомами. Каждый альбом он посвятил своему творению.
Протоиерей Исаакиевского собора Аркадий Рахов рассказал, что в соборе проходит конкурс детских рисунков «Светлые страницы». В нем могут принять участие учащиеся петербургских школ от 7 до 17 лет с работами на тему единства народов России.
Стартовал конкурс «Светлые страницы», страницы, посвященные теме года «Единство народов России» и называется «В единстве наша сила». Конкурсные работы можно предоставить для рассмотрения конкурсной комиссии до 6 апреля. На протяжении нескольких недель, начиная с 27 мая, самые лучшие работы экспонируются в Исаакиевском соборе.
Музей Исаакиевский собор ведет активную издательскую деятельность. Ключевым проектом этого года станет новая научная монография о жизни и творчестве Монферрана, где отражены данные, недавно открытые исследователями.
Невское утро.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня, 19 марта, в четверг, днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. По востоку Финского залива порывами до сильного. Атмосферное давление будет понижаться. В Ленинградской области 3,8 тепла, на юге местами до плюс 12. В Петербурге днем 4,6 выше нуля. В эти минуты плюс 1. Влажность воздуха сейчас 79%. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В Петербурге 1 градус свыше нуля. На этом мы завершаем третью часть «Невского утра». Ведущая Наталья Савощик, звукорежиссер Кирилл Прохоров.